Глава 18.
«Ты там, сатана?» «Это я, Мэдисон. Понемногу я забываю свою жизнь на земле, забываю, как это чувствовать себя живой и жить. Однако сегодня кое-что шокировало меня и заставило, если не вспомнить, то хотя бы понять, сколько всего я забыла или вытеснила из памяти».
Компьютерный автонаборщик Ада чаще всего звонит по номерам, исключенным из справочников. Я почти слышу запах тушеного тунца, обогащенного ртутью, в дыхании людей, чей ужин я прерываю. Он слышен даже по оптоволоконному кабелю или чем там соединены земля и ад. Они кричат на меня, их салфетки запиханы за воротник и хлопают по груди. Все в пятнах салатной заправки «Зеленая богиня» или для гамбургеров. Разозленные люди в Детройте, Билокси и Аллентауне кричат: «Иди к черту!»
Да, может, я и бессовестная, невежливая нарушительница ритуала их аппетитной вечерней трапезы, но я давно уже выполнила этот гневный приказ. Как раз сегодня, в этот день, месяц и век, когда я сижу в гарнитуре, слушаю возмущенные крики и опрашиваю людей об их потребительских предпочтениях относительно шариковых ручек, происходит что-то новое. Мне звонят. На меня орет какой-то идиот, оторвавшийся от мясного рулета, и вдруг в наушниках начинается гудение. Этот сигнал обозначает входящий звонок. Откуда мне звонят, с земли или из ада, я понятия не имею. Номер не определяется. Как только мясно-рулетный дебил вешает трубку, я нажимаю Ctrl плюс Alt плюс Delete, чтобы освободить линию, и говорю: «Алло?» Голос девочки спрашивает: «Это Мэдди? Вы Мэдисон Спенсер?» Я спрашиваю: «Кто звонит?» «Я Эмили», — отвечает девочка, — «из Британской Колумбии». «Та, которой 13 лет, у которой тяжелая стадия СПИДа. Сразу после звонка она набрала 69 и узнала мой номер. Она говорит: «Ты честно-честно мертвая?»
«Мертвее не бывает», — заверяю я ее.
«Твой номер определился в Миссури, штат Монтана».
«Это одно и то же», — говорю я.
Она спрашивает: «А если я позвоню тебе с оплатой за счет адресата? Ты заплатишь?»
«Конечно», — говорю я, — «попробую».
Щелк, она вешает трубку.
Конечно, личные звонки из ада не очень этично, но все этим занимаются. С одной стороны от меня сидит панк Арчер. Его локоть в черной кожанке почти касается моего локтя в кардигане.
Арчер дергает себя за огромную булавку в щеке и говорит в микрофон:
«Нет, правда, ты по голосу жуть какая сексуальная. Когда твой рак кожи пойдет метастазами, надо будет точно состыковаться».
У моего второго локтя заучка Леонард смотрит перед собой остановившимся взглядом и говорит в микрофон: «Ферзевая ладья на G5». Моя голова стиснута гарнитурой, наушник прикрывает одно ухо, а микрофон на пластмассовой загогулине висит перед ртом. Абабет кружит надо мной и стрижет мои волосы щипчиками для кутикул из своей сумочки. Она делает мне самую что ни на есть идеальную стрижку под пажа с прямой челкой до бровей. Бабет тоже не станет возражать, если моя социальная жизнь будет оплачена адом. Опять входящий звонок, механический голос говорит: «Вам звонит с оплатой от адресата абонент канадская СПИДа», девочка вставляет: «Эмили». Компьютер спрашивает: «Вы берете на себя расходы?» Я говорю: «Да». Эмили снова в телефоне: «Я звоню потому, что у меня ужасно срочное дело. Родители хотят, чтобы я увиделась с новым психологом. Как думаешь, надо идти?» Я качаю головой: «Ни в коем случае». Бабет хватает меня за затылок, впивается белым маникюром в кожу, и я замираю. «И не давай им пичкать тебя ксанаксом», — говорю я в микрофон. «По моему личному опыту, нет ничего хуже, чем вывернуть душу наизнанку перед каким-нибудь психологом, а потом понять, что так называемый профессионал в действительности ужасно глуп, и ты только что раскрыла свои самые сокровенные тайны придурку, который нацепил один коричневый носок, а другой синий, или приклеил на задний бампер своего дизельного хаммера наклейку «Мы за чистую землю», или при тебе ковырялся в носу. Поверенный твоих сокровенных тайн, который должен был исцелить твою искореженную психику, который теперь хранит все твои самые страшные признания, оказался обычным козлом с университетским образованием. Чтобы поменять тему, я спрашиваю Эмили, как она заразилась СПИДом. «А как ты думаешь?» — хмыкает Эмили. «Конечно, от моего предыдущего психоаналитика». Я спрашиваю, был ли он симпатичный. Эмили пожимает плечами так, что я это слышу. «Довольно симпатичный для частного терапевта». Я играю с прядью своих волос, наматываю на палец, потом подтягиваю ко рту, чтобы погрызть кончики. Я спрашиваю Эмили, как это — болеть СПИДом. Даже по телефону слышно, как она закатывает глаза. «Это как быть из Канады?» — говорит она. «Привыкаешь?» Я стараюсь показать, что это произвело на меня впечатление. «Ух ты! Наверное, человек может привыкнуть почти ко всему». Для поддержания разговора я спрашиваю Эмили, начались ли у нее менструации. «Конечно», — говорит она, — «но когда в крови зашкаливают вирусы, месячные — не радость от того, что ты стала взрослой женщиной, а протечка страшных биологических ядов в трусы». Я, видимо, сама не замечая, продолжаю грызть свои волосы, потому что Бабет шлепает меня по руке, а потом машет у меня перед носом крошечными ножничками. Эмили по телефону говорит: «Наверное, когда я умру, то начну встречаться с мальчиками. А у Кори Хайма есть девушка?»
Я отвечаю не сразу, а медлю, потому что мимо моего стола проходит целая толпа новоприбывших в ад.
Целый поток людей, которые еще не до конца уверены, что умерли. У многих на шее шелковые гирлянды, у тех, кто не в темных очках, глаза ошеломленные, испуганные. Их так много, что они сойдут за целое население какой-нибудь маленькой страны. Обычно это значит, что с людьми на Земле произошло что-то страшное. Я спрашиваю Эмили, не случилось ли только что какой-нибудь катастрофы. Землетрясение, цунами, ядерный взрыв, прорыв плотины. Растерянные новички, большей частью в ярких рубашках с гавайскими узорами, на шее у них висят фотоаппараты. Все эти люди в малиново-красных солнечных ожогах, у некоторых переносицы намазаны оксидом цинка. Эмили отвечает: «Какое-то происшествие на круизном лайнере, вроде как куча туристов умерла от пищевого отравления, наелись тухлых омаров». «А почему ты спрашиваешь?» «Да, просто так». В толпе всплыло знакомое лицо. Какой-то мальчик сердито смотрит из-под насупленных бровей. Волосы такие жесткие, что торчат, сколько их не причесывая. У меня в ухе Эмили спрашивает: «А как ты умерла?» «Да, от марихуаны», — отвечаю я и добавляю, не сводя глаз с мальчика. «Только я не очень уверена, совсем укурилась». Вокруг меня Арчер флиртует с умирающими черлидершами. Леонард ставит мат какому-то живому мозгоманьяку, а Паттерсон расспрашивает, какое место в этом сезоне заняли рейдеры. Эмили говорит: «От марихуаны никто не умирает. А что самое последнее ты помнишь из своей жизни?» Я отвечаю: «Не знаю». Лицо за потоком свежепроклятых оборачивается. Глаза мальчика встречаются с моими. «Это он», с хмуро насупленными бровями. «Это он», с презрительно искривленными губами Хитклиффа. Эмили спрашивает: «А что тебя убило?» «Не знаю», — говорю я. Мальчик вдалеке отворачивается и уходит прочь, пробираясь через толпу отравленных туристов. Я невольно встаю, хотя гарнитура по-прежнему привязывает меня к рабочему месту. Бабет резко усаживает меня обратно и продолжает отщипывать крошечные прядки от моих волос. «Так что ты помнишь?» — снова спрашивает Эмили. «Горана», — отвечаю я. «Помню, как я смотрела телевизор, лежа на ковре на животе, опершись на локти рядом с Гораном. Вокруг нас стояли подносы с недоеденными луковыми кольцами и чизбургерами. Мама как раз выступала по телевизору. Она приколола к платью розовую ленточку против рака к груди. Когда стихли аплодисменты, она сказала: «Сегодня очень особенный вечер по многим причинам, потому что именно в этот вечер, 8 лет назад, родилась моя драгоценная дочь». Я помню, как вскипело от возмущения, лежа на ковре отеля между остывшей едой и Гораном. Это был мой 13-й день рождения. Я помню, как камеры подъехали к сидящему среди зрителей отцу. Он сиял гордой улыбкой, показывая во всей красе новые зубные импланты. Даже теперь, мертвая и в аду, понимая, что меня вот-вот могут застукать за платный звонок из Канады, я спрашиваю Эмили. «А ты в школе не играла во французские поцелуи? Это ты так умерла?» «Нет», — говорю я, — «но эта игра — все, что я помню». «Да, может, я многое забыла, отрицаю очевидно, или на 5 лет старше, чем хотела бы мама. Но когда я смотрю на смесь гавайских рубашек и гирлянд из фальшивых цветов, забрызганных рвотой, я вижу удаляющееся лицо моего сводного брата, Горана. На Горане розовый комбинезон, ярко-розовый, а на груди многозначный номер». Голос Эмили еще у меня в наушниках. Она спрашивает: «А что такое игра во французские поцелуи?» И тут Горан. Горан с роскошными пухлыми губами, созданными для поцелуев, Горан в ярко-розовом комбинезоне растворяется в толпе.